Откуда такая жестокость? Восток и Запад могут сосуществовать на одной и той же улице в Сараево. Если, оказавшись на рынке, вы посмотрите в одну сторону, то не останется сомнений, что очутились в Вене с ее изящными зданиями, луковками куполов церквей и кучей кафе под открытым небом. Но взгляните в другом направлении, и вам покажется, что вы видите Стамбул с его чайными и магазинами специй, у прилавков которых толпятся мусульманские женщины. Совсем неподалеку происходили исторические сражения, остановившие средневековое нашествие мусульман, которые хотели захватить всю Европу, и, безусловно, ни одна из сторон ничего не забыла. Внешние признаки страданий в Сараево напоминали увиденное мною в Японии. Разрушенные здания, покореженные машины, поля надгробий на кладбищах. Но здесь виновниками стали люди. История шатается под тяжестью страданий, причиненных человеческими ненавистью и амбициями. Эта последняя война тысячелетия стала олицетворением эпохи конфликтов и геноцида и одновременно предвестником нового витка столкновения цивилизаций – ислама и христианского Запада. Через несколько лет Соединенные Штаты, которые вмешались в балканский конфликт на стороне оказавшихся под ударом мусульман, сами стали жертвой атаки исламских пилотов-экстремистов 11 сентября 2001 года. Я вспоминаю один разговор с Бобом Сейплом, в то время возглавлявшим благотворительную организацию World Vision. Он как раз вернулся из Руанды, где произошла массовая резня. Стоя на мосту, он наблюдал за тысячами распухших тел, которые несла река у него под ногами. Представители племени Хуту по никому непонятным причинам зарубили мачете почти миллион людей другого племени — тутси, своих соседей, одноклассников, членов своей церковной общины. «Для меня это был кризис веры», — признался Сейпл. «Не существует таких категорий, которыми можно было бы описать подобный ужас». Кто-то использовал слово «зверство», но нет, оно унижает достоинство зверей. Животные убивают ради пропитания, а не удовольствия. И притом одну или две жертвы за раз, а не миллион представителей своего же вида и без каких-либо причин. У меня из головы не выходил стих из первого послания Иоанна. «Тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Мог ли я верить в такое обетование, глядя на реку, багровую от человеческой крови? Задумавшись об этих словах, я стоял у реки, живописно извивающейся по центральной части Сараева, осознавая, что не так давно она тоже была красной от человеческой крови. Я бывал в нацистских концлагерях, в таких местах, как Освенцим, Дахау и Берген-Бельзен, ставших монументами той же бесчеловечности, которая ошеломила Сейпла. Я брал интервью у русских и китайцев, переживших страшнейшие жестокости при коммунистах. И вот, за несколько дней пребывания в Сараево я встретился с обыкновенными жителями современного европейского города, которые пережили голод, в то время как бывшие соседи использовали их как мишени в садистском упражнении в стрельбе. «Откуда такая жестокость?» — спросил я у журналиста, который вел дневник в течение всей четырехлетней осады. Он опустил глаза, внимательно рассматривая свои руки и силясь мысленно пробудить в памяти те дни. Хотя некоторые воспоминания уже стерлись, шрамы сохранились. «Откуда?» Это вопрос, на который нет ответа. То были наши друзья, соседи, и вот теперь они стреляли в нас и взрывали наши дома. Философ Ханна Аренд пишет о банальности зла. величайшие преступники были примерными отцами и мужьями. Они ничем не отличались от нацистов, которые в течение дня могли отправлять евреев в газовые камеры, а затем возвращаться домой и слушать концерты вместе со своей семьей. Как и во время гражданской войны в Америке, югославский конфликт разрывал семьи. Я разговаривал с одним мужчиной, два брата которого выбрали разные стороны. Один присоединился к боснийским мусульманам, оставшимся в Сараево, для противостояния осаде, а другой убежал из города, чтобы служить с хорватами. Дело еще больше усложнялось тем, что сестра этого человека была замужем за сербом, мобилизованным в осадное войско. «Многие браки были смешанными, как этот», — рассказывал он. «Сербы с хорватами, хорваты с боснийцами, боснийцы с сербами, и многие из них распались, как и страна». Его голос осекся. «Как человеку пережить постоянное напряжение осадной жизни? Выжившие рассказывали мне, что для этого, поднимаясь каждое утро, они старались не думать о завтрашнем дне и полагались на поддержку общины. Жители Сараева держались на диете из бобов, макарон и риса, гуманитарной помощи, которую им поставляли преимущественно по воздуху ООН и силы НАТО, контролировавшие аэропорт. Потребовалось 4 месяца, чтобы прокопать под открытой местностью почти километровый туннель до аэропорта. И по ночам в нем толпилось по 1000 горожан, пришедших за спасительным пайком. Вход в туннель стал новой целью для снайперов, которые брали на прицел каждого, кто пытался пробраться туда в светлое время суток. Тем не менее, почти все вспоминали и о хороших моментах. «У нас никогда раньше не было таких вечеринок», — сказал мне один из переживших блокаду. «Если кто-то находил щепотку паприки или другой приправы, то он созывал всех соседей на вечеринку. Однажды моя семья 9 дней подряд ела одни пустые макароны. У нас не было ни специй, ни мяса, ни зелени. Моей маме настолько надоела эта пресность, что она пошла и нарвала на улице немного травы, чтобы присыпать ею макароны и внести хоть какое-то разнообразие во вкус и цвет. Само собой, этим блюдом мы тоже поделились с соседями». Опросы, проведенные среди пожилых британцев, живших в Лондоне во время немецких бомбардировок, показали, что большинство из них вспоминают те дни с ностальгией. Как, услышав в небе гул бомбардировщиков, они спускались в метро, где пели патриотические песни, радостно подбадривали защитников из королевских военно-воздушных сил и ставили раскладушки, готовясь ко сну. Нечто подобное происходило и в Сараево. В городе бытовала шутка. Вы знаете, в чем разница между оптимистом и пессимистом? Пессимист говорит: «Да уж, хуже быть не может», а оптимист ему: «Не расстраивайтесь, все может быть еще хуже». Одна женщина, у которой я брал интервью, вспоминала: «Тяжелее всего было зимой. Без электричества нам нечем было согреться, и потому мы сжигали все подряд. У меня был на руках младенец, родившийся прямо посреди этого ада. Мы рубили топором фамильную мебель. Через какое-то время приходит оцепенение, как эмоциональное, так и физическое. Затем, на Рождество, один из соседей принес мне бесценный подарок, неизвестно где найденную, покрытую грязью, корневую систему дерева. Я заплакала. Он был мусульманином и вообще не праздновал Рождество, и все же пошел на жертвы, чтобы нам было тепло. Я никогда еще не получала подарка, который бы столько значил для меня, и до сих пор храню этот кусок дерева. Просто не смогла его сжечь. К моему стыду, этот жест растрогал меня больше, чем новость о смерти очередных 30 человек. Один мужественный виолончелист поднял боевой дух целого города своей реакцией на убийство 22 гражданских, стоявших в очереди за хлебом. В течение 22 дней подряд он выходил из своей квартиры во фраке и цилиндре, ставил табурет на том месте, где из-за минометного обстрела погибли эти люди, и давал в память о них сольный концерт. Его необычайная храбрость придавала смелости горожанам, которые присоединялись к нему даже в те дни, когда поблизости рвались снаряды.